дорогие братья, тема звучит, она так, от благовестия до крещения. Как доводить души до крещения? Ну, в общем-то, мне бы хотелось здесь все-таки поставить знак вопроса. Я один не смогу, это ну, нереально и невозможно. Например, ну, сейчас какой-то вывод сделать правильный. Но я думаю так, если даже я смогу поставить вопрос, чтобы мы задумались, я посчитаю, что где-то моя цель, она была уже достигнута. Какие-то грани, может быть, ну, я сумею осветить, что-то мы вместе порассуждаем, чтобы потом помолиться. Но эта тема очень большая, обширная. И в этой теме, как я вижу, очень много пробелов, по крайней мере, ну, с тем, что я сталкиваюсь. Поэтому ну, мне хотелось бы начать с такого стихотворения, чтобы этим стихотворением немножко начать раскрытие этой темы, ну, подготовить, как я вижу эту ситуацию. Это стихотворение было напечатано в одном интересном издательстве сибирском, издании, это журнал «Сибирские Нивы». Оно мне очень понравилось, коснулось моего сердца, и оно стало для меня очень дорого. «Расскажите людям об Иисусе». Расскажите просто и доступно. Пусть любовь Его среди греховной стужи их согреет на дороге трудной. Не спешите говорить угрозы, адом наполнять их ум и сердце. Расскажите о саронской розе, о нарциссе трепетно весеннем. Расскажите, как он прост и светел, как легко с ним говорить о трудном, как тянулись руки его к детям, как тянулось сердце его к людям». Расскажите, как слипались губы, пить просил колодцу, сев устало. Расскажите, как пошла на убыль слава, что сперва к нему пристала. Не стесняйтесь простоты и правды, не стыдитесь ног Иисуса пыльных. С плотником босым постойте рядом, в лаковых, начищенных ботинках. Он вздыхал, непониманием ранен, он скорбел о людях всех погибших. Он был нежен, но казался странным. Так любил, как говорил и мыслил. А потом всего через 3 года, распятый, связанный, оплеванный толпою, шел на смерть, чужое взявший горе, шел на казнь, голгофскую стызею. Расскажите, как наотмашь били, как висел он, истекая кровью. Расскажите, как его любили, жалкою своей полулюбовью. Расскажите, как отца просил он не вменить греха своим убийцам, как висел истерзанный Мессия, не ища сочувствия на лицах. Расскажите, пусть они узнают, сердцем пусть они его запомнят, пусть они губами тронут знамя то, что называется любовью. Не пугайте их, они и так устали, жизнь у них как беспощадный узел. Расскажите добрыми словами, расскажите людям об Иисусе. Я в этом стихотворении несколько для себя подметил таких мыслей. Братья и сестры, то есть, братья, прошу прощения, в общем-то, наверное, в этом труде я чувствую, что у нас какая-то усталость есть. Раньше было, ну, я не хочу, чтобы, например, наше благовестие было подобно, ну, вот, там, есть такой вид спорта, как серфинг, да, вот идет волна, человек заскочил на эту волну на доске, и пока есть эта волна, он легко прокатился, заскочил с гребня, ну, и получил какое-то удовольствие. А когда нет волны, то человек вроде как ничего и не делает. И вот больше где-то другие западные богословия, они склонны так вот видеть эту волну, пользоваться этой волной. Но хочется, чтобы у нас и когда легко, чтобы Господь благословлял, и даже когда трудно, чтобы все равно наши руки не опускались, мы в этом труде пытались участвовать. Но расскажу такой как бы вот пример, да. Например, перед праздником Пасхи мы раздали 600 трактатов, ну, ориентировочно. У нас было 3 упаковочки по 200 трактатов, прекрасные трактаты, красочные, необходимые слова. Я думаю, что самое важное там было сказано. Не пришел ни один человек. Конечно, руки от этого опускаются. 600 трактатов и ни одного человека. Призывали, приглашали, говорили, не просто вручали, беседовали. Но на тот момент я понимаю, что, в общем-то, наверное, что мы могли делать. Молились, переживали об этом. У нас был день оленевода. На день оленевода мы раздали 4 пакета. Вот большие такие целлофановые пакеты, полные. 4 пакета литературы. Люди брали с желанием. Они останавливались у библиотеки, где вот этот городок был, там были поставлены чумы, почти весь город сошелся, были гости с разных городов, там и оленеводы приезжали, были соревнования. Мы раздали 4 пакета этой литературы. Пришел один человек. Один человек пришел, посидел на собрании и ушел. Конечно, от этого готовы вроде бы как-то уже и руки опуститься. И такие приходят выводы, а может быть, действительно и время последнее. А может быть, уже что-то делать бессмысленно. И как-то устаешь, чувствуешь, что устаешь. Хочется, когда, например, лучшее в награду, да, ну как-то и трудиться хочется, и какая-то помощь бывает. Но когда нет такого, да, когда я разговаривал с людьми, ну, созваниваюсь с братьями вот по этому вопросу, пытался выяснить еще до конференции, но отношения, да, вот звоню некоторым людям, речь такая, да, у меня есть один очень хороший друг и брат, он раньше жил в Уренгое, потом в Ковров переехал, и вот он мне с болью отвечает, Дима говорит, больше года труда и ни одной души, а я прекрасно знаю этого человека, это человек слепой, но он не любит сидеть, он участвует в библиотеке, в благовестии, у него постоянно в голове какие-то мысли, молитва, он борется за чистоту, он не терпит в своем сердце ничего нечистого. И вот он мне с болью отвечает, Дима, больше года труда и ни одной души в церкви. Ковров, Новомосковск, другие города, с Приморско-Ахтарском, ну, был тоже такой разговор. И мне этот брат, который там ответственен за благовестие, он говорит, Дима, я вижу эту проблему, эта проблема есть, но ответа у меня еще нет. То есть где-то мы вот сталкивались с этим, но кое-кто на какие-то мысли, значит, меня направил, братья, я попытаюсь их потом сказать и выразить, но хочется, в общем-то, начать вот со Слова Божьего тоже, чтобы мне прочитать и вместе с вами порассуждать. Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь, и здесь с 14 стиха я хочу прочитать несколько текстов. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот такой отрывочек я хочу прочитать. Здесь наш Господь Иисус Христос напоминает, вы свет мира. И вот мне бы так хотелось порассуждать, ну, я думаю, братья, сегодня враг, он пытается церковь затмить. Он пытается, чтобы этого света просто не было видно, чтобы не воссиял свет благовествования Христова. Враг все пытается сделать, чтобы чернить, исказить, испортить, закрыть, умолить как-то это все, исказить. И бывает так, что где-то ему это последнее время удается, последнее время. Я думаю, вот я прочитал это стихотворение, мне понравились там некоторые места, да, вот что сегодня, как мне кажется, не хватает, да? Вот здесь такая фраза есть, расскажите лучше то, что помним, то, что лично знаем об Иисусе. Братья и сестры, вот мне кажется, что сегодня не хватает людям того, чтобы мы от сердца сказали того, что мы лично знаем об Иисусе, лично. Какой-то информации сегодня достаточно. Сегодня есть у нас уже даже и трактаты, раньше была нужда в трактатах, есть литература достаточно для благовестия, но в основном доставляется. Сегодня диски уже, кассеты подготавливаются, есть специальные евангелизационные диски с разными свидетельствами. Но иногда чувствуется, что от души к душе, да, ну вот такого сближения как-то нет, да. Бывает даже человек, он вот стоишь на благовестии и чувствуешь, что, в общем-то, ну люди не способны рассказать того, что они сами от Бога получили. Как-то это холодновато. Просто дежурная фраза какая-то. И людей это не согревает. Они нуждаются в большем. Потом в последнем отрывочке этого стиха здесь так написано. «Расскажите добрыми словами». Мы, бывает, даже где-то и пугаем людей. И где-то кажется, это может быть для кого-то это необходимо. Но как сегодня мало добрых слов, которые сегодня люди, окружающие нас, слышат о верующих. Мы сегодня подключаемся и к разговорам где-то даже о политике, да-да, и понимаем, что сегодня так тяжело, и еще какие-то слова. Но сегодня нет добрых слов, которые бы врезались в душу человека, которые бы что-то заставили бы его пересмотреть. А этим мы теряем способность светить. Иисус Христос, Он говорит, что вы свет мира. Вот мне бы хотелось немножко порассуждать, да. Но свет, он со тьмой, это, ну, как бы сказать... Это абсолютно противоположность, да? Я некоторые пособия даже приготовил, ну, может быть, братья, чтобы было интереснее, да? Вот у меня фотография есть очень интересная. Ну, я даже могу, в общем-то, если что, и пустить по рядам, но думаю, что так видно. Братья, но это не квадрат Малевича. На этой фотографии, значит, солнечное затмение. Солнечное затмение происходит так, что Луна закрыла Солнце. Вот такая чернота произошла. Это здесь было, ну, там где-то у нас, значит, кто-то был свидетель, фотографии есть этого. Одну из фотографий мне как наглядное пособие подарили. Вот оно в руках. Вот интересно, что, да, ну, значит, Луна, хотя она очень во много раз, я сейчас не буду приводить какую-то статистику, вот, хотя и такая информация есть, но, в общем-то, она очень во много раз меньше, чем Солнце, но получилось так, что нас закрыло Солнце, одна темнота получилась, было темно, это очень страшное ощущение. Тут немножко видно на фотографии, чуть-чуть что-то там еще выглядывает, но, в общем-то, закрывало полностью. Есть еще фотография, где такой маленький, вот, ну, тоньше месяца, ярко-красный такой, значит, отсвет еще остается, потом вот такая темнота. Но кажется, как бы явление в природе нереальное. Но вот оно фактически, оно здесь отображено, да? Луна, она смогла затмить Солнце. Это тот предмет, который, в общем-то, ну, спутник Земли, он должен отражать Солнце, солнечный свет. Мы привыкли, что видим Луну, как она отображает, отражает. Но вот получилось так, что Луна встала в такое положение между Землей и Солнцем, что она закрыла солнечный свет. И она сама оказалась черной. Мы привыкли, братья, видеть, что небо голубое. Я в этом году встречался с братьями, был на Кавказе в семейном лагере, там в телескоп смотрел, это довольно интересно, какую-то информацию получил интересную. Потом в Ноябрьске в церкви есть брат Николай, он тоже вот немножко этими планетами сейчас занимается, тоже какую-то информацию интересную дал. И вот, в общем-то, ну, в небе, там, если мы смотрим на открытое небо уже, туда за нашу атмосферу, оно темное, оно черное. И вот если солнечный свет не озаряет, не проникает, то получается вот эта темнота. И также бывает, когда мы в таком положении встаем, вот, братья, да, если я встаю между Спасителем, значит, и человеком неверующим, то для этого человека тоже получится одна темнота. Мы должны отобразить свет, но мы должны так стоять, чтобы, например, те лучи, которые Спаситель отображает, мы должны в душу человека направить. А когда, например, если я стою, ну, братья, и заслонил собой Христа, то, к сожалению, даже такая маленькая пылинка, или как червь, да, написано в Библии, способен закрыть свет такого даже, ну, великого солнца, как Христос. И человек не получает. А враг этим старается использовать. Вот херувимы, эти небесные создания, да, когда, например, они в Библии повествуются, у них крылья закрывали их тело, руки, ноги, только голос был слышен: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А иногда мы пытаемся, что кроме голоса еще что-то показать, ну и уже где-то для благовестия это идет серьезный ущерб. Это получается не свет, а тьма. Не свет, а тьма. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Братья и сестры, вот враг, он заставляет человека, чтобы мы укрылись с вами. Укрылись. Сегодня, ну так, враг, он хочет, чтобы церковь, она укрылась, чтобы этот свет, он был как-то укрыт, покрыт, закрыт, чтобы этот был свет, чтобы вот это затмение произошло, чтобы церковь, она не воссияла. Вот у нас как-то было переживание, и мы даже так молились: «Господи, ну так хочется, чтобы свет Христов, он воссиял». Я застал еще то время, братья, когда, например, вот на христианскую библиотеку люди стояли в очередь. Была большая очередь, людям литературы не доставалось, они просили: «Принесите, пожалуйста, ну а как же можно куда прийти, где эту литературу взять, подарите». И была большая жажда. Упадок начался с того, что появились вот эти разные течения. Время свободы стало, появилось харизматическое лжеучение, лжехаризматы. Как только в церкви, значит, то есть в городе появились лжехаризматы, это сразу бросило тень на церковь. И вот мы стояли на библиотеке, а к нам подходят: «А вы не иеговисты?» Мы говорим: «Нет, не иеговисты, мы евангельские христиане, пятисты». «А, ну это хорошо, да?» Брали. Потом: «А вы не харизматы?» Они, знаете, еще себе какое название вот такое, ну, взяли, чтобы, как враг действует, лукаво и хитро: «Живая вера». И они подходят и говорят: «А вы не живой веры?» И человек, он как вилка получается, как в тупике. Вера-то у нас живая, но мы не живой веры. То есть мы не с той организации. Мы не из того, как бы, учения, которое вот так вот культивируется, ну, врагом душ человеческих. И очень сложно человеку это объяснить, очень сложно. И вот я заметил, когда появились эти лжеучения, интерес стал ослабевать, сильно ослабевать. Но потом, вот сейчас представьте такое положение: человек в крупном городе выходит из метро или заходит он в большой магазин, его встречает сразу же масса людей с разными трактатами. Пожалуйста, возьмите трактат, да, вот такой вам трактат, вот тут работа, тут всякие оздоровительные системы, тут вот все дешево, тут скидка до 50%, и человек, он уже вынужден от этого защищаться. И когда к нему подходят с христианским трактатом, у него срабатывает уже вот это. То есть враг, он, у него тоже есть стратегия, он тоже пытается планировать так, чтобы наши методы где-то не устаревали. Он пытается бросить эту тень, затенить как-то, затмить пытается. Вот. Мне хотелось бы потом тоже сказать о методах, что, конечно, и нам не все новые методы подойдут, братья. Как-то к этому тоже надо очень осторожно подходить. Но, в общем-то, единственный верный метод – это не укрыться. И вот нам приходилось молиться, что, Господи, так хочется, чтобы уже где-то в этом городе, где мы находимся, церковь воссияла, чтобы люди увидели, где истина, где правда, где святость, где чистота. И на какой-то момент, когда мы серьезно об этом молились, эта молитва была услышана. И Господь он как-то посылал, как-то смотрел. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Братья, вот свет должен светить, чтобы люди видели. Видели. Я понимаю, что мы с вами привыкаем к свету. Вот обычно дома молитвы, ну, я не помню, чтобы я вот где-то был в доме, там темно. Ну, да, я там был вот в тундре, например, где-то там темно. Но у верующих даже фонарики есть на лбу. Но в основном вот дома молитвы, да, очень светло, достаточно светильников. А мы с вами к хорошему очень быстро привыкаем к свету, и люди быстро к свету привыкают. Да, когда какая-то тьма нагрянет, они быстро это почувствуют. Но, в общем-то, все равно свет должен такой, что он должен быть озарять сердца людей. Не может укрыться город. И вот потом немножко 15 стих про свечу. Да? Зажегший свечу не ставит ее под сосудом. Я думаю, было бы ненормально, братья, да, вот если мы зажигаем какой-то светильник, да, ну и пытаемся чем-то его накрыть. Вот, но зачем тогда мы его зажигаем? Но враг тоже использует такую тактику, да. Ну, например, я хорошо очень понимаю Гедеона. Вот люди с Гедеоном, эти 300 человек, которые были, они взяли в кувшины светильники. Для чего? Им нужно было скрытно подойти к стану. Они подошли, значит, ну, может быть, глиняный кувшин, скорее всего, это был какой-то. Под этим кувшином был уже зажженный факел, значит, светильник какой-то. Они подошли к нужному месту, встали. По команде они затрубили трубами, разбили, сокрушили эти, значит, горшки, ну, то, что накрывало светильник, и закричали «Меч Господа и Гедеона». Поражение, ну, то есть это результат большой имело. Поражение в стане врага было великое. Да, на какой-то момент они закрыли, они принесли, в нужное время это раскрыли. Но эта тактика, она допустима и допускается, к примеру, это на своем месте. Но если человек вроде он как светильничек зажегся и накрыт, ну, кувшином долгое время, то просто он там погаснет. Это ни к чему. Даже получается что-то недоброе. Может быть, вы помните, да? Ну, раньше дети вот так вот делали, шутили, баловались. Где-то, может быть, больше это в каких-то деревнях или еще где-то. Брали, например, кожуру от арбуза, да, или там от тыквы. Ну, вырезали там страшные какие-то, значит, лица там или еще что-то, фигурки, ставили внутрь там светильник, свечечку, ну, отходили, пугали, да. То есть стук в окно, постучат в окошко, ну, и вместо светильника они вот это вот, то, что получается, жалкое такое отображение, раз, ну, человек, конечно, пугается, да. Это даже не свет появляется, а наоборот, да, это оно еще страшнее получается. Да лучше бы уже тьма тогда была, чем такой свет, да. И враг, он пытается что-то сделать, возможно, даже так он пытается сделать. Поэтому хорошо, если, ну, здесь так написано, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит под сосудом. Еще в одном месте Евангелия написано, что под кровать тоже свечу не ставят. Вот свечу под кровать не ставят. Там, если ты потерял что-то туда, например, у тебя закатилась там монеточка туда, или еще что-то там, ну, значит, предмет какой-то у тебя упал, ну, понятно, что нужно наклониться, там, поискать, посмотреть. Ну, и обычно человек, он сразу поднимается, вот, ну, и оттуда все это достает. То вот враг, он хочет принудить верующего человека к такому положению, под сосудом, под кроватью, где угодно. Братья и сестры, ну не на подсвечнике, ну не на подсвечнике. И вот у верующего человека есть такое замечательное положение подсвечник, подсвечник. Спержин, он тоже был очень замечательный человек, и Господь ему тоже подсвечник приготовил. Вот он умел ярко светить, он хотел ярко светить. И вот, ну, соответствующий подсвечник Господь ему приготовил. Он его стал употреблять. Ну, я не хочу, чтобы мы как-то, может быть, даже где-то превратно поняли. Вот. А то есть по служению Господь он употребляет, находит и подсвечник. Братья, вот часто подсвечник, он гораздо дороже, чем свеча. Вы согласны со мной или нет? Ну, есть золотые подсвечники даже. Как-то, по-моему, вот брат Андрей мне рассказывал, что им отдали пианино, да, а на этом фортепиано должны были стоять два золотых подсвечника. Но люди стали интересоваться. Вот, а есть там эти подсвечники или нет? То есть, ну, а свечой меньше интересуется. Да, я понимаю, что у нас дома, у нас всегда про запас должна быть и свечечка где-то, она гораздо полезнее. Но, в общем-то, вот, бывает так, да. И часто человек, который, он не светил, он находился под сосудом, он потом смотрит, он хочет, чтобы его поставили на какой-то подсвечник. Ну, а где-то этого подсвечника он и недостоин, потому что он не светил. А если человек, он светит, то смотришь, и какой-то подсвечник, это может быть и служение даже какое-то, и какой-то труд, и где-то Господь он все равно ставит и усматривает что-то. Вот есть очень большие такие свечки, да, это маяки. И я думаю, для такого огня Господь приготовил такую удивительную большую башню, да. Он выстроил это все прочно так, это обычно на камне, на серьезном, на скале. Это на крепчайшем фундаменте. Пусть там волны ревут, бьются, но там основание замечательное такое. Высоченная вот, значит, башня будет это подниматься, а на конце этой башни свет. Но это для того, кто собрался ярко очень гореть. Это место, конечно, тоже очень опасное, чтобы враг какой-то гордостью не свалил, да, или еще что-то. Но если человек, у него призвание только светить, и он предназначил, посвятил свою жизнь на это, то чаще всего Господь так и употребляет. Поэтому, если, братья, вот у нас будет желание на сердце светить, то Господь и подсвечник приготовит в нашей жизни и поставит, где нужно. Но обычно еще свечу всегда в темном месте ставят. Мы иногда жалуемся, думаем, Господи, почему все вокруг нас темно и бывает трудно? Ну а где вот здесь, братья и сестры, необходимости в свече нет? Если бы мы поставили здесь на кафедре, то больше как для образца. Ну а, в общем-то, толку было бы совсем мало от нее, да, потому что есть другая иллюминация. Очень прекрасно. И вот чаще всего в темном месте это очень необходимо, это приятно, очень хорошо. И без свечи там не обойтись, братья и сестры. Ну и все-таки, то есть братья, очень хорошо, когда мы вот переживаем, как этот свет сохранить в себе, да. В одном детском лагере этап такой интересный был. Вот, ну, детям, чтобы они могли проанализировать, им предложили один этап пройти, значит, со свечой. У них в руке была свеча. И нужно было пронести зажженную свечу. Ну, от одного пунктика до другого пунктика пронести. И я скажу, что это нелегко давалось, братья. Вот им нужно было и загораживать, и от порыва ветра, ветерка, значит, эту свечу. Они оберегали, но нужно дойти с горящей свечой. Это нелегко очень было. Они шли, прикрывали, как могли. Но сколько было радости, когда вот человек, он дошел, да, там, мальчик или девочка по этому этапу, и свечечка у них осталась горящая. Вот нам так очень-очень трудно пронести, бывает. Потому что враг, он пытается задуть, затмить, закрыть как-то это все. Вот. Ну, такое, да, что... Поэтому хорошо, когда мы, в общем-то, стараемся, но тоже и это сберечь, да, и сохранить этот свет, чтобы враг, он не загасил. Не ставят под сосудом, но на подсвечнике. Еще написано, что она светит всем. Всем. Хорошо, когда, в общем-то, это мы способны на это. Так да светит свет ваш перед людьми. Я когда смотрел, значит, вот, ну, Евангелие одно, по всем Евангелиям просмотрел, там есть одно такое место, да, что вот этот свет, он должен быть приятным еще. Там такое слово стоит в греческом. Вот, знаете, не просто свет, режущий глаза, например. Вот когда мы с темноты, вот человек отдыхал, и вдруг ты резко включишь свет, да, то этот свет, он бывает, человека даже ослепляет. Ну, где-то как Савл, он столкнулся с таким светом, вдруг он ярким, пронзительный такой свет, что он даже зрение потерял. Где-то Бог и эти методы допускает и использует. Но вообще, где вот речь идет об этом свете, что так да светит свет ваш пред людьми, что там такое слово стоит, что добрый свет. Вот дела, они должны быть добрые. Для людей этот свет, он должен быть очень приятный. И как хорошо, братья, когда мы так стараемся, чтобы наш свет, он разливался вот так, чтобы это было очень приятно. И людям будет в этом свете очень-очень приятно находиться, очень приятно. Я расскажу такие примеры интересные. Но один пример, это об одном скульпторе очень хорошем. Вот. Вообще все великие люди, они чаще всего творили, что-то делали на библейские темы. И был такой архитектор, ну не архитектор, скульптор, правильно сказать, художник очень хороший, мастер великий Микеланджело. Вот он, значит, он очень интересно работал. И вот у него мастерская своя была, и когда он изваивал скульптуры, ну, например, скульптура Давида очень всемирно известна, она принадлежит вот рукам этого человека, этого мастера, то я слышал, как он работает, да? Так вот, значит, во время как бы работы, когда он довершал уже вот последние штрихи, делал над скульптурой, на его голове был маленький светильничек, значит, устроен. Я уже не знаю, как он это все приспосабливал там, ну, как-то у него руки были золотые, он это делал. Знаете, для чего? Чтобы собственная тень, она не бросала тень на эту скульптуру, и он мельчайшие штрихи мог довершить. Вот как часто наша тень, собственно, наша тень, да? Если вы идете со свечой, вы, наверное, замечали, да? Когда человек идет под фонарем, бывает даже такой результат, что от него падает 4 тени. Вот интересно, я замечал такое. Вот проходишь, и вдруг ты видишь, что от тебя прямо 4 тени. Да? Ну, я думаю, что от меня, братья, может быть, и больше. Вот. Но когда проходишь, видишь эту тень, то вот этот мастер, он очень переживал, чтобы от него не было тени. Как хорошо, когда мы переживаем, чтобы нам не бросить тень. Если и бросить, то, братья, вот там написано об апостоле Петре, да, там, или о Павле, я точно сейчас не помню этот момент, вот, где тень проходящего Петра, по-моему, да, или Павла. И она, даже люди старались, чтобы эта тень упала на них, они получали исцеление. Это другой образ тени, это не тень. Вот, но говорят о человеке, он бросил тень. То есть он совершил какой-то поступок, который тень бросил. Там у апостола Павла это другая тень была, да? Люди хотели, да пусть бы хотя бы не так, но лишь бы тень хотя бы на нас упала от Петра. И они получали исцеление, да? Это не является такое чем-то негативным, недобрым, да? Чтобы мы как-то с вами разграничили. Но вот иногда о каком-то человеке говорят, какой-то человек, он темный, да? Темный. Темная личность, говорят. Вот это уже другая тень. Эта тень негативная, нехорошая. Были такие люди, да, хотя их история, она называет великими, да, но история иногда забывает добавить такой термин «злодей», да, вот Ирод был такой, да, или еще другие люди, например, Нерон, который очень много зла сделал и для человечества, для христианства. Вот этот Нерон тоже, но он был человек страшный, да, Нерон очень любил в свои последние годы, когда его называли «лучезарнейший». Вот такое, хотел, чтобы к нему такое доброе слово прилепили как-то, да, называли лучезарнейшие. Братья, ну это к свету относится. А к этой темной личности это слово, оно как-то оно не идет, да. Это не свет, это была абсолютная тьма, да. Хотя он и пытался, он телами христиан украшал свои сады там, и они сгорали вот в этой смоле там. Они светили, а этот лучезарнейший, он не светил. Он бросил тень на все человечество, как изверг. Как вот такой человек, он негоднейший человек. Ну, а у нас другое призвание. Я тоже еще такой один пример интересный слышал, что молодой человек, он воспитывался в христианском доме, но вот он жил, и ну, так иногда бывает случается, он не проявлял никакого интереса. Никакого интереса к христианству, к церкви у него не было, к духовным вопросам. И когда его отец перешел в вечность, он очень быстро пришел к Богу. Вот папа его умер. И его спросили, к нему подошли и спросили, скажи, пожалуйста, что повлияло, что ты вдруг резко вот так вот переменился в своих отношениях, в жизненном выборе, и ты стал христианином. На это повлияла смерть твоего отца? Он сказал, нет, братья, жизнь моего отца. То есть этот отец, он смог светить. Вся его жизнь была посвящена тому, чтобы этому сыну светить. И пусть он при жизни, он не обращал внимания на этот свет, но пришло, все равно пришел такой момент, когда человек, он все-таки это обратился. Жизнь моего отца. Как хорошо, когда у нас бывает такая жизнь, которая, она все-таки, ну, способна светить, способна какие-то аспекты. Записочка интересная тоже мне пришла. Я постараюсь потом тоже на нее ответить, братья. В общем-то, есть разные такие моменты, когда... Получается, когда человек и светом является, где бывает, от него становится темно. Я хочу один такой интересный пример рассказать. В октябре прошлого года мы побыли на таком интересном моменте. Значит, нам посчастливилось так побыть на крещении, и мы крестили одну семью. Это на речке Айпим произошло. Там один человек, Илья, к сожалению, сегодня здесь его нет. Вот он недавно у нас в гостях был. И этот человек, он жил, мы с ним недавно встречались, беседовали. И вот он так говорит, братья, в моей жизни с каждым днем становилось все темнее и темнее и темнее. Мои руки уже тянулись к самоубийству, к петле. Я не раз видел бесцельность своей жизни. И я очень хотел, чтобы, моя жизнь даже скорее оборвалась. Он как-то начал этого искать. Вот я, говорит, больше и больше погружался в мрак. Вот однажды Спержин, он когда еще был в молодости, он когда читал Библию, дошел до такого слова «бездна». «Бездна» – это как «без дна». Его сильно заинтересовал этот вопрос, что значит «без дна»? Он у своего дедушки спрашивал, у папы его был служителем, ответы его не удовлетворяли. И когда он стал искать, как-то молиться, переживать, читать, он вдруг понял, что неверующий человек без Бога способен опускаться все ниже, 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 и дна не будет. То есть настолько бездонно человек уходит от Бога, настолько далеко, что это, конечно, бывают катастрофы. Бывают катастрофы. И вот этот человек, он тоже, ну, шел, он понимал, что все дальше, все глубже. И получилось так, что, ну, он встретился с верующими людьми. Приехали одни там его одноплеменники, трактат ему дали с адресом, он увидел адрес, нашел возможность посетить собрание, и он уверовал. Он встретился с людьми, его верующие посетили. Я сейчас дословно не помню, как это было точно, но он встретился с ними. И после его покаяния в его жизни начало все светлей, светлей, светлей. Он говорит, я смотрю, говорит, братья, в моей жизни все светлей, светлей, светлей. Вот они были дома у меня сейчас, мы с ними беседовали много, так интересовались. Так люди даже удивлялись в церкви, что насколько это светлая душа такая. Вот интересно. И я смотрю на него, он сам начал светить. Вот мы у него побыли через год, то есть на 4 октября он был у нас, 4 октября прошлого года у него было крещение, а на это 4 октября он попал у нас в церковь. И он у нас там проповедь говорил, и такое хорошее было покаяние. Вот это было перед вечерей, и я смотрю, некоторые вот и братья, и сестры у нас, они встрепенулись просто, это их как-то озарило так. И они с такой, ну, он рассказал, как он на собрание добирается, немножко о своем бытии, о жизни рассказал. И вот настолько это было просто светло и хорошо, я думаю, просто это замечательно, да, что Господь так, ну, вот, усмотрел в его жизни. И свет этот начал и от него проливаться, и он этот свет увидел. Конечно, он огорчается в каком плане? Вот, говорит, Дима, я был неверующим, где-то около моего домика стоял до 10 буранов. Очень часто у меня были гости. А сейчас, говорит, редко-редко, может быть, за весь сезон там 1-2 проедут, то случайно. Но все равно, он говорит, я скажу, что мне жить гораздо лучше. И вот он посмотрел, говорит, что я у вас вот здесь, говорит, побывал. Разве, говорит, ну, могло бы быть такое, да? Поэтому хорошо, когда вот этот свет, он разливается, ну и в церкви, в церквях наших мы стараемся, чтобы этой тени не было. Я хочу еще дальше немножко посмотреть. До крещения, ну я постараюсь дойти немножко сейчас к этому. Я, значит, поговорил тоже с одним братом, который переживает об этом. Хочу найти сейчас, у меня записочка есть, чтобы я точно записал его слова. Значит, сейчас такое ощущение, да, что, ну, как будто, например, от цивилизации, да, благодать, она как бы больше уходит на края. Мне пришлось созвониться с Романом Тюлюпой, мы с ним имели разговор такой добрый, хороший. И он мне предложил, Дима, говорит, вот такое место есть, что есть и почва добрая, мы сегодня даже слышали об этом, она на 100% как бы, ну, добрая, очищена уже все, как бы, ну, урожай, он не только зависит от почвы. Он говорит, да вот если бы мы посмотрели через такую призму, да, что вот как бы, что мы сегодня сеем, то есть просто дать трактатик, это тоже, это не совсем как бы правильное семя сейчас. Он говорит так, да, что вот почва-то стопроцентная бывает, а семена бывают не стопроцентные. И урожай от этого тоже сильно зависит. Да, где мы, например, понимаем библейскую истину, что сеятель слово сеет, то там Иисус Христос, он бросал стопроцентное семя, живое семя. А мы, бывает, вот просто дадим трактатик, ну лишь бы дать, да. А где-то, может быть, надо больше, уже сейчас беседа такая. Вот они были на такой речке, значит, Юребей сейчас. Благовестие на реке Юребей проходит. Володя Блинов там был, он, может быть, у него больше по этому вопросу информация. Это большая река, самая большая река, примерно Ямала. Может быть, кто-то, братья, там слышал, там Мамонтенка вот этого нашли, то есть там сейчас идут и такие археологические раскопки. И там, ну, так, события такие происходят. Так вот сейчас там люди очень хорошо принимают Слово Божие. Цивилизация еще не совсем до туда достигла, и люди говорят, мы хотим, чтобы вы к нам приезжали, мы хотим, чтобы вы были с нами, хотим, чтобы где-то вот оно, ну, то есть слушать вас, пожить. Сейчас там идет такое, да, но он тоже замечает, что беседа духовная гораздо больше дает. Когда человек вот, вот нашел какие-то добрые слова, рассказал об Иисусе, и успех есть. Но до крещения все равно трудно, да. Почему, например, еще вопрос такой есть, как доводить души до крещения? Я бы хотел, может быть, больше об этом порассуждать, да? Сегодня мало таких людей, да, вот есть такой гимн, мало рвущихся к вечности в этой жизни людей, потому что вера требует, она вот такого, такого и такого, да, требует. Там и верности, и того. Но все-таки есть те жемчужинки, которые как-то не с этим вопросом определяются. Но, конечно, скорбно, что и больше мне бы хотелось как бы знак вопроса поставить и вместе порассуждать с вами, почему мало людей сегодня приходят, чтобы заключить через святое водное крещение завет с Богом. Как вижу, что сегодня в мире наступает такая тенденция к апатии. Людям ничего не нужно. Ничего. И даже рядом с ним есть или свет, или тьма, их это сильно сегодня не интересует. Они готовы так жить, как живут. Более-менее сегодня нормально. Долгое время, например, человечество живет через какой-то, без какой-то серьезной скорби, например, войны. В тех местах, где прошли какие-то трагедии, то есть человек либо ожесточается, или сердце его расплавляется, и он готов идти к Богу. В основном сегодня на территории наших государств более-менее обстановка стабильная. И поэтому как-то человека устраивает эта всеобщая такая апатия. Может быть, из-за этого люди как-то сегодня, и демонизация мира происходит. Поэтому очень трудно достучаться до сердец верующих, очень трудно. И этот свет, он все-таки, настолько, может быть, неглубокий, как мы сегодня слышали, что не можем пронзить эту тьму человеческого сердца. Хотя, в общем-то, души есть, но очень-очень мало, как мы сегодня слышали. И получается так, что труд даже где-то, может быть, и большой проходит, а результат очень маленький. Но, возможно, где-то, может быть, это последние штрихи такие. Хотя мне бы не хотелось очень в это верить. Хотелось бы, чтобы еще было и какое-то пробуждение, и еще что-то. Но это будет зависеть и от плодородной почвы, и от того семя, которое мы с вами собираемся сеять. Но раз вот этот есть вопрос, как доводить души до крещения, то мне бы хотелось, братья, может быть, даже еще и чтобы нам вместе с вами порассуждать. Может быть, кто-то больше, острее эту проблему видит, или эту нужду видит, или видит, как помочь в этом, то, конечно, я бы хотел, чтобы мы тоже в этом поучаствовали с вами.